«Радио Свобода», «Грамматика свободы», 5 уроков. Выставка «Современное искусство» под таким названием проходит в Музее современного искусства «Гараж» в Москве. Только что прошла в рамках этой выставки конференция под названием «Где черта между нами?», имеется в виду в контексте этой выставки черта между искусством Восточной Европы послевоенным и искусством стран, принадлежащих к бывшему Советскому Союзу. За нашим столом куратор этой выставки Снежана Крастева и сотрудник Музея современного искусства «Гараж» и историк, теоретик искусства Илья Будрайскис. Мы начнем, видимо, во-первых, с задачи этой выставки. Если бы я не прочла предисловие Кейт Фау к каталогу, а всем, кто хочет пойти на эту выставку, я прям настоятельно рекомендую этот каталог купить, потому что это не просто путеводитель по выставке, это некоторая история искусств послевоенных, которая касается в основном стран Балканского региона, но включает в себя также Польшу, Чехию. И, что самое интересное, делает российское художественное пространство, относящееся к современному искусству, частью этого восточноевропейского региона. Это то, о чем очень мало задумываются на российской арт-сцене и в течение последних лет, и сейчас. И, может быть, эта выставка, как вот правильно пишет Кейт Фау, главный куратор Музея современного искусства, это попытка пересмотреть эти отношения. Вот она пишет о том, что вообще в музейной среде российской не возникало мысли о том, что Россия имеет какое-то отношение к Восточной Европе или проявляет к ней интерес. Несмотря на 20-летнюю историю дискуссии о бывшем Восточном блоке и даже после одновременного распада Советского Союза и Югославии, не существовало признания того, что Россия как-то важна в этом контексте. И далее, продолжает Кейт, выставка проходит в свете начинающегося разговора о том, как искусство должно реагировать на сложившуюся ситуацию в течение вот последнего года, отношения с Украиной, так называемая холодная война, финансовый кризис, санкции и бойкоты. И выставка, по крайней мере, предлагает начать это обсуждение. А для меня и выставка, и конференция под названием «Где черта между нами?» – это, конечно, попытка ответить на вопрос, как должен вести себя художник в эпоху социальных вызовов. Каким образом, какие средства у него есть для ответа на то, что ему говорит общество, что ему говорит политический истеблишмент, что ему говорит вообще контекст времени, как бы ни был он ужасен. Прошу студию нам показать перформанс Милицы Томич, сербской художницы. Это ее вариант ответа. Перформанс сделан в 1995-1996 годах. Это ответ, собственно говоря, на такой националистический концепт, принятый большинством тогда в Белграде, принятый администрацией Милошевича, концепт националистический. И произнося каждый раз слова «я Милица Томич», при этом она не говорит «я сербка», да? Она говорит «я норвежка», «я кореянка», «я там кто-нибудь еще». И каждый раз, вот при том, как она произносит слова, на ее лице и теле появляется шрам. Вот это видео, эта работа, собственно, дает она, по-моему, представление замечательное и о самом характере того, что такое современное искусство, насколько оно вмешивается, какими средствами оно может вмешиваться в жизнь зрителя, так сказать, и об организации выставки, которая начинается с раздела тела. Первым уроком кураторов является тело как инструмент свободы. Прежде чем мы об этом поговорим, я хочу, чтобы мы посмотрели фрагменты выступлений на конференции. Первое выступление – это выступление Кейт Фау, главного куратора музея «Гараж», где речь идет о коллекции, которая была создана в Любляне. Это коллекция 2000 года, которая находится в так называемом музее Метелковой, в бывших казармах югославской армии, и которая, в общем, представляет собой собрание работ, начало которых относится к 60-м годам. Собственно, об этом говорит Кейт.
Одним из мотивов изучения этой коллекции является то, что это первая инициатива музейная, которая сконцентрирована целиком на послевоенной авангардной продукции Восточной Европы. Конкретнее, это искусство, которое отражает и послевоенное время, и постсоветский опыт 90-х годов, и современный опыт построения капитализма. В результате этот архив представляет собой очень редкую возможность заглянуть в мысли по темам политики и общества современных художников с очень широкого набора точек зрения. Выставка «Грамматика свободы» представляет собой более 60 произведений из этой коллекции. И выставка организована в виде 5 уроков, 5 тематических разделов. Вместе они все представляют такую грамматику, набор инструментов, которые позволяют понять, как художественные стратегии стали орудием сопротивления или комментария текущей политической ситуации. Эта выставка показывает взгляд художников на свободу и динамику в этом понимании. Не первый раз эту коллекцию использовали для того, чтобы изучить что-то за пределами собственного искусства. И когда 15 лет назад коллекция была создана в Любляне, то Зденко смогла организовать очень много способов нового осмысления и изучения этих произведений. Эта коллекция классифицирована на основе некоторых принципов, разбивающих ее на категории. Любые инструменты, идеологические, политические или коммерческие, способствовавших появлению произведений, обычно не видны. И мне кажется, что особенность такой большой коллекции в том, что она позволяет нам выявить некоторые смыслы за пределами просто нейтральной демонстрации произведений искусства. Потому что мы показываем их в их функции, служат ли они какой-то идее или капиталу и так далее. И дальше я цитирую Зденко. Идея этой коллекции – отвергнуть кажущуюся нейтральность музея, отвергнуть музейность. Мы можем представить себе искусство как деидеологизированное в музее, но это лишит его потенциала свободы. В каталоге выставки Зденко перечисляет разные аспекты потенциала коллекции как инструмента. Она говорит, что коллекцию можно использовать как инструмент, например, для вхождения в диалог с миром, для того, чтобы создать самоопределение, для создания интерактивности, для создания нового знания о регионе и его системе искусства, для того, чтобы определить идею музея современного искусства, музея современности, для того, чтобы критиковать условия, в которых живет современное искусство.
И Зденко Бадуина, директор музея современного искусства в Любляне, продолжит разговор, собственно, о чем вся эта история.
Итак, вы уже очень много сказали о коллекции «Художники после 2000 года». Мы основали ее в 2000 году у нас в Любляне. И наша идея с самого начала была стратегической и масштабной. Мы с самого начала хотели сделать коллекцию как инструмент. В 2000 году, я хочу немножко сначала рассказать о Модерной галерее, о Национальном музее современного искусства в Любляне. Так вот, в 2000 году мы решили, что наряду с государственной коллекцией современного искусства центральным национальным учреждению, страннациональному учреждению требуется также и коллекция зарубежного искусства этого периода. Потому что, когда мы говорим о модерне и о современности, идея национальной коллекции вступает в противоречие, коллекции своих художников вступает в противоречие с обоими этими концептами, с обеими идеями. И поэтому, когда мы решили организовать эту коллекцию, встал вопрос, какой интернациональный контекст мы будем рассматривать. Этот международный контекст, он универсален по всему миру. И вот мы сказали себе, что универсального, всеобщего международного контекста не существует. Нам необходимо определить, какой контекст наиболее важный для нас самих. Для славянской культуры, для нашей сцены, для нашей ситуации. Мы рассматриваем нашу страну как бывшую Югославскую республику, бывшую республику социалистического лагеря и так далее. И поэтому мы сказали себе, нам нужно построить коллекцию, организовать коллекцию, которая будет наиболее актуальной для диалога со славянским искусством. Как создать этот диалог было для нас таким образом также названием первой выставки, которую мы в том же году и организовали из этой коллекции. То есть уже тогда мы пытались высветить эти разные представления о коллекции как об инструменте. То, что перечислила Кейт, следует из разных презентаций, из разных элементов выставки внутри одного и того же собрания. Первая наша выставка была о диалоге между Словенией и ее самым ближним, наиболее актуальным международным контекстом и с Западом. Под заголовком было «Диалог с Западом», поскольку Запад считался доминирующей моделью, гегемоном не только в искусстве, но и в деятельности учреждений. И так мы продвигаемся до наших дней, до последней нашей такой выставки «Грамматика свободы». И где бы мы ни представляли экспонаты из этой коллекции, коллекция должна быть комментарием на текущую ситуацию. Комментарий здесь понятен. Тема — это свобода, необходимость заново ее определить.
Зденко Вадуминец, директор Музея современного искусства в Любляне, в Музее современного искусства «Гараж» на выставке «Грамматика свободы. 5 уроков». А какой из уроков, дорогие друзья, вы усвоили лучше всего, как вы полагаете? Мне, вот я скажу честно, что на меня больше всего впечатление произвел урок первый «Тело как инструмент освобождения» и последний урок «Трудности объединения, предвидение общего врага в период войн и конфликтов». Но, может быть, потому что кураторы напрямую обращаются к моим зрительским представлениям о жизни, смерти и страдании. Это всегда действует как-то очень сильно. И я тут повторюсь, что, наверное, зритель такой, с общим образованием, современное искусство действует на него как очень серьезный раздражитель. И вы начинаете, собственно, первый зал – это такое видео Ирбасына Мельдебекова из Казахстана, да, где человек входит в зал и видит, как молодого мужчину бьет по лицу какой-то, в общем, человек более пожилой, причем страшно его ругает. Снежана, что это такое? Что это за безобразие, я бы сказала? Так.
Да, это можно и так назвать безобразие, но для меня эта работа была важна как своеобразная, скажем, инициация к этому разделу. Uh-huh. Из-за того, что, во-первых, он сам себя как бы на этих страданиях
вставляет. Тут мы должны сказать, что художник здесь выступает в страдательном лице. Да, это его бьет какой-то пожилой дядька, это его унижает, значит, да, видимо, случае, его символический отец.
Неважно, кто, и это связано, конечно, с серией работ, в которой рассказывают о этой воображаемой стране Пастан, и mm-hmm. который вот такой обряд является как бы формой инициации, чтобы стать гражданином этого воображаемого как бы государства. И для меня это было важно, как бы, во-первых, это звучит прямо как на входе к выставке, и уже задает какую-то такую атмосферу, с одной стороны, а с другой стороны, да, и это как-то немножко телесно тоже, потому что уже сразу понятно, что здесь речь
комфортно
идет...
Комфортно не будет.
И, да, и не должно быть, как бы. Но в то же самое время это как бы... Я надеюсь, что это не только передает какое-то страдание и смысл в том, что вот все художники Восточной Европы, вообще-то им было очень плохо все время, и они все время как бы себя истязали, и дисциплинировали, и как-то себя наказывали. Потому что здесь все-таки важно тоже, и опять это слово «стратегия», которое мы как бы все время используем, уроки стратегии. Здесь все-таки важно, как они в этих достаточно жестких, я бы сказала, условиях, все-таки 60-х, 70-х годов, как они справлялись с этой ситуацией.
Это правда, и это вообще очень интересно. Для меня было важным открытием, что параллельно с венским акционизмом, известным своими жесткими телесными вообще-то практиками и самоистязаниями, и, в общем, их концептом была демонстрация обществу состояния личности, находящейся в ситуации немыслимой послевоенной фрустрации и развития капиталистического общества, которое подавляет людей, что параллельные проекты были в Польше, в Чехии очень мощные. Вот, в частности, я записала для себя Яна Мчоха из
Штембера.
Да, Штембера, Хаеша из Венгрии. Это очень радикальные перформансисты, которые буквально себя пытали. И съемки, например, Хаеша, это еще и дико красиво. Это человек, который себя испытывает между жизнью и смертью и фиксирует какую-то рентгеновскую такую Это напоминает какие-то, правда, рентгеновские фотоснимки, состояние между жизнью и смертью, состояние между, может быть, смертью и сном, страданием и саморефлексией на эту тему. И в этом смысле проект Олега Кулика, который вы вписываете в эту конструкцию, он оказывается совершенно ясным и последовательным. Вообще-то говоря, когда ты изучаешь вот этот раздел выставки, тебе понятно, откуда появились эксперименты Пуссерайот, откуда Павленский появился, откуда даже группа «Война». То есть это не на пустом месте возникшие люди. Илья, вы эту преемственность как-то ощущаете? Вот что вам этот проект с грамматикой свободы как теоретику, активисту и художнику дает?
Здесь есть два таких пласта восприятия, mm-hmm. и на самом деле два типа границы, которые мы ощущаем вот в связи с этой выставкой. Один – это тип границы как бы географической, ментальной границы, границы между постсоветским пространством России и Восточной Европой. И, в общем, это довольно такая как бы очевидная линия этой выставки, которая, в общем-то, ну, демонстрирует нам, что вот это как бы пространство Восточной Европы, оно существует помимо нашей воли, оно было...
И представлений, ну, как бы, воли и представлений.
То есть, на самом деле, это как бы Восточная Европа – это судьба, да, это такая историческая судьба, которая была вообще-то предопределена новым временем, да, просвещением, это как бы граница была создана Западом, прежде всего, рационализирующим реальность, рационализирующим географические пространства и упирающимся в, так сказать, какую-то черту, за которой начинается что-то непонятное, как бы нереальное, чувственное, телесное, незнакомое.
Да, чего опасаешься?
Вот, это, в общем, все довольно известная мысль.
Да, это концепт нового времени, конечно.
Прекрасно,
да.
Это было проанализировано в книге Ларри Вульфа «Изобретая Восточную Европу». Вот, и, в общем-то, мы видим, как вот эта судьба, она нас преследует даже тогда, когда политическая идея как Восточной Европы, она меняется, и политические границы, они лежат уже совсем в других как бы местах, чем это было там 30 лет назад. Вот, но есть и другое как бы переживание границы, связанное с этой выставкой, это граница между прошлому будущему и настоящему, прошлому и настоящему. И наше настоящее, оно начинается с определенного момента, собственно, с перехода от советского к постсоветскому. И мне кажется, что вот здесь возникает вопрос о том, как бы насколько практики, связанные с как бы существованием художника в рамках системы там, реального социализма, насколько они могут быть соотносимы с теми практиками, главное, с тем как бы существованием художника, его как бы бытованием в обществе, которое мы имеем сейчас. Что меня на самом деле в этом отношении больше всего поразило, это все-таки как бы способность художника пережить настоящую внутреннюю свободу в ситуации как бы формальной несвободы. Ситуация формальной несвободы, которая, тем не менее, связана с предсказуемостью. Она связана с переживанием того, что история закончилась, и мы пребываем в состоянии какой-то вечной стабильности. Mm-hmm. Это переживание, которое, конечно, было ключевым и для, например, советских художников, концептуалистов, да, в 70-е годы, и для там, югославских художников. И в этой ситуации предсказуемости оказывалось возможно осуществить выбор. Выбор, который был этически предопределен, который был политически предопределен, и в котором было возможно создать вот такие как бы автономные пустотные пространства наподобие вот, там, Киево-Горского поля, да, которое, так сказать, последовательно осваивали московские концептуалисты, да, в своих,
да,
экскурсиях.
Да.
Или тех практик, которая, скажем, выражена в работе вот Сони Иверкович, знаменитой 79-го года, где она как бы она сидит на балконе, пьет виски, как бы курит сигарету и читает книгу, в то время, пока по улицам Загреба проезжает кортеж с Йозефом Броз Тита. И как бы вот эта автономия ее от значимого такого политического события, она прерывается ровно в тот момент, когда она нарушает очень как бы предсказуемое, очевидное как бы правило. Да, то есть она, как только она пытается осуществить акт как бы мастурбации, к ней, значит, входят полицейские и просят ее как бы, в общем, как бы покинуть,
убраться с балкона. При этом да. Понятно, что она ведь прочитала все это поведение людей. То есть он терпел, пока она читает, пока она курит, но как только она решила нарушить эротическое табу, сексуальное, тут же к ней вломились в квартиру, и она таким образом проявила эту историю большого брата, да, что за тобой наблюдают.
Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, в общем, любой житель как бы, это как бы советской или там социалистической реальности мог без труда понять и соответствовать, в общем, тем как бы границам между
публичным, внутри этих границ организовать себе довольно прекрасное существование.
Абсолютно.
Тоже можно.
Абсолютно. То есть эта работа, она как бы не о сопротивлении, а наоборот, да. О том, как, в общем, можно существовать в этом обществе и как стратегия художника может быть выстроена абсолютно автономно от политического пространства. Тот перелом, который происходит там на рубеже 80-х и 90-х годов, полностью как бы эти границы ломает. То есть художник оказывается в пространстве полной, как собственно, все не художники, да, оказывается в пространстве полной непредсказуемости, где все как бы эти стратегии, они, в общем-то, обнуляются. Да, и именно поэтому, скажем, политические работы, связанные с осмыслением там, югославских конфликтов в 90-е годы, они выглядят, ну, не очень, как это сказать, ну, в них есть какая-то внутренняя слабость. Внутренняя слабость, которая связана с тем, что язык искусства все равно недостаточен для того, чтобы дать хотя бы какое-либо подобие вообще объяснения или модели поведения, да, потому что все-таки вот, как бы советская реальность она давала возможность очень четко определить модель поведения.
Знаете, вот здесь можно, Илюш, я перебью. Я бы точно знаю, что бы в этом месте сказали наши постюгославские товарищи. Они бы при слове «советский» засмеялись и сказали: «Вы путаете нас с собой. Мы никогда не были советскими, мы были социалистическими». Ведь не случайно опыт Любляны и вообще вот этой организации пространства и художественного, как это на выставке представлено, и музея, несколько раз подчеркивается в этом каталоге, что югославская сцена была гораздо более свободна.
Абсолютно.
Она не моделировалась сверху, не было такой жесткой регламентации, как это было в Советском Союзе. И, возможно, поэтому я предполагаю, то есть ваша версия тоже рабочая, что все распадается так, и нам остаются только довольно плакатные, если я вас правильно поняла, вы говорили про то, что искусство теряет свою, ну, какую-то глубину, если можно так сказать, высказывания в 90-е годы.
Не глубину, а искусство в ситуации предсказуемости, в ситуации вот этой социалистической, советской, как вы хотите, угодно, как бы стабильности, да, потому что, конечно, там черты этой стабильности в титовской Югославии и в Советском Союзе, конечно, они сильно отличались.
Разные,
но
да.
То, что сознание как бы вот этой стабильности, вот этой определенности правил, оно, в общем, роднит как бы эти две ситуации, в этом сомневаться не приходится. Мой тезис как раз состоял в том, что исчезла полностью возможность задавать и как бы демонстрировать как бы те модели, те практики существования, которая была у художников и была на самом деле у всех остальных, и которая полностью исчезает после перелома вот, рубежа 80-х и 90-х годов. То есть как бы все, так сказать, флажки, за которые там можно заходить и за которые нельзя заходить, они сметаются, и художники обнаруживают себя в пространстве, которое они должны как бы изобретать и осмысливать придумывать заново. И им это, оказывается, довольно сложно сделать.
Но, тем не менее, возможно. Илья, спасибо, это очень интересно. Вот можно мы чуть позже к этому вернемся? А я хотела у Снежаны спросить. Вот Илья описал один из перформансов Сани Ивекович. А какие-то у вас есть любимые, запоминающиеся работы того времени? Я, например, поражена представлением перформанса Марины Абрамович «Ритм О». Я знала, я только описание читала этой работы. Это когда она позволяет в течение 6 часов зрителям делать все, что угодно с ее телом, предложив им набор инструментов. И это вообще-то напоминает какой-то тюремный эксперимент. Потому что, конечно, зрители выбирают что-то, что могло бы причинить ей вред.
Да, там было очень... Там пистолет, ну, набор всяких ножов.
Ножей, колющих, режущих инструментов.
И как бы зрители воспользовались им после некоторое время. Они стали достаточно агрессивные. Да, она рассказывает, что после 6 часов, как она стояла там, когда закончилась перформанс, она как бы пошла к зрителям, и они все разбежались с ужасом. Это был момент,
она
который...
хотела обсудить с ними это
прямую
дело, да?
Конфронтацию, они Конечно. Не могли как-то справиться с этим. Да. Потом еще она сказала, что она вернулась и обнаружила у нее как бы седые волосы вообще за 6 часов образовывались. Нет, это очень мощный, конечно, перформанс. Он был последний в серии, который, ну, ритм. Как раз это было полное недействие с ее стороны. Как бы она себя отдала зрителям, чтобы, ну, испытать, что, какие границы тоже, как их можно размыть. Я связываю это очень с другой ее перформанс. «Ритм 5», которая она как раз вот лежала в этой внутри звезды. Вообще конструкция, которая у нас есть на выставке, тоже звезда. И там она горела, звезда, как бы по краю. Она лежала внутри, потеряла сознание. И если зрители не заметили, что ее нога горит, она бы как бы... И что она не реагирует на это, она бы, наверное, там и как бы и умерла. Но есть такой интересный момент, что она очень разозлилась потом на то, что она потеряла сознание, на то, что перформанс несознательно это все прошло, без ее контроля. И это очень интересно в том, что много художников, которые, например, использовали тело как инструмент, и всяких экстремальных таких условий, где они, например, не ели с днями, не спали, всякие там вещи, они все время как бы пытались в каком-то чистом таком сознании как бы остаться. Да. Это как будто была такая тренировка против промытия мозгов или какой-то идеологический такой...
Тренировка там... против того, что кто-то может применить к себе насилие. Это техника, русские ее хорошо знают, по Мандельштаму, который говорил, утверждал однажды, я к смерти готов, когда он репетировал смерть внутри себя много раз. Мне кажется, это репетиция смерти, нет? И это попытка представить, как ты будешь вести себя, если к тебе это насилие будут применять. Ну, вообще-то, весь опыт 20 века, мягко говоря, для европейцев, он связан с переживанием насилия, с большим количеством войн и практик вмешательства государства в твою личную жизнь. Вот, мне кажется, это такой ответ. И, конечно, в этом смысле совершенно потрясающие три работы Йона Григореску, это румынский.
Да, это тоже один из моих любимых.
Скажите, Аня,
его... Ну, видео, которое представлено на выставке вместе с Мариной Абрамовичей, они как бы делались в то же самое время. Но от отличия работы Марины, которая можно увидеть, что там были много зрителей, как бы в данном периоде вообще в Румынии это был один из самых жестких как бы режимов. У него вообще не было ни одного зрителя. То есть он все это дома снимал. И все в одиночестве как бы делали. Эти видео гораздо позже потом вообще показали.
Хотя это связи 70-х, да?
Да, и он отказался вообще быть художником в протяжении где-то десятилетия, после чего где-то начал работать снова в 80-х. И это очень интересно тоже. И он как бы возобновил, у него уже было 45 лет. И он как бы тоже рассказывает о этой тревоге, которая вот, значит, да, возобновляется уже какая-то художественная практика, но уже настолько... много чего накопилось, как бы, что он не знает, как вот тоже с временем как сказать, догнать это. Вот.
Вот, может быть, это связано с тем, о чем Илья говорит, да, с распадом советской системы, и непонятно, что с этим временем делать. Я только вот скажу, что это за перформанс. Это перформанс под названием «Мужчина и женщина», «Бокс» и «Диалог с Чаушеску». И в каждом из них он пытается выстроить себя как другого, ну, то есть себя и свою тень, или себя и свою аниму. В перформансе «Мужчина и женщина» он обнаженный перед зеркалом, и, по сути, это мне напоминает персону Бергмана, когда человек выясняет отношения со своим бессознательным женским началом в себе. В «Боксе» он просто сам с собой борется, да, а в перформансе «Диалог с Чаушеску» он представляет себя и в роли диктатора, и в роли жертвы. Мне очень важно показалось из каталога информации, исходящей от антропологов, которые изучали в то время румынское общество, что румыны находились в состоянии одной из самых жестоких шизофрений, если вообще сравнивать вот состояние людей странных социалистической системы, поскольку они, с одной стороны, себя идентифицировали с государством, не могли себя описать потребами от государства, потому что они становились врагом. Ну, то есть, если бы они критиковали, то они получили бы клеймо антипатриотов, а с другой стороны, они не могли себя адекватно описать вне отношений с врагом. То есть это отношение с врагом, он же партнер. Я враг самому себе. И вот, мне кажется, вот эти перформансы Григорьевска прекрасно это все описывают. Ну, я бы еще сказала, что есть такая важная вещь, очень льстящая сознанию русского патриота, который занимается еще и современным искусством. Это большое количество российских художников на пространстве этой выставки. Почти полностью вы отдали им урок номер 3, который называется «Сила взаимодействия, обогащение художественных традиций, построение общей идентичности путем региональной и международной корпорации». Такое сложное, в общем, этого названия. На самом деле, это красивое представление российской арт-сцены того времени. Мы пока еще вот говорим о 70-х, да, и 80-х, до распада социалистической системы, которая показывает, что крупными вообще-то художниками являются Дмитрий Александрович Пригов и Юрий Альберт, и Тимур Новиков, и как это все встраивается в разные вот такие зеркала Восточной Европы, и прекрасным образом все это видно. И в этом смысле, мне кажется, очень важная маленькая выставка Казимира Малевича, которая представляет собой копию его супрематической выставки, не помню, в каком году.
Ну, ее делал в 85-м году. Да.
Он показал ее в Белграде, просто скопировал свою маленькую выставку 18-го года.
Да.
То есть это разговор о том, что, в общем-то, ничего не кончается. Для меня это даже не разговор про копию и оригинал, а разговор про то, что ничто не кончается, и людям нужно напоминать о том, что было.
Да, это, ну, относится вообще к, конечно, истории художественного искусства, но это можно немножко растянуть, как вообще истории, в общем, потому что как раз через этой реконструкции, скажем, Малевича в 85-м году уже начинается какая-то другая, здесь идет деконструкция вообще, как история написана. И то, что, например, вообще русский авангард создали вообще американцы.
Да?
Да. Как бы,
и, ну, расскажите нам, как это
есть, вышло. Вообще труд как бы связан с, скажем, с этим перенаписанием вот этой истории, в котором, например, Алфред Барр как бы вообще историю как бы модернизма он начал с, не с оригинала, а с копии. Как вообще выставлялись русские авангарды. Вообще русский авангард — это как бы не русская вообще терминология, ну, как бы не советская. И как это все было вообще на Западе создано, как американцы взяли все искусство из Европы, его преосмыслили в Америке, потом его продали, продали обратно в Европе. И вот мне кажется, это очень важная такая работа, переосмысление вообще истории и критики как раз. То есть постоянно какой-то вопросы задаются, не принимается одна или какая-то другая история, постоянно есть какой-то запрос внутри. Мне это тоже кажется, это очень важная такая стратегия. Ну, стратегия, как сказать, это, конечно, с какой-то расстояние в времени, мы можем использовать этот термин стратегии, тогда это было, мне кажется, это, потому что мы сейчас как-то пытаемся писать, пытаемся какие-то категории их.
Да.
И это, конечно, работа уже кураторская, работа есть. Но, в принципе, они были очень интуитивны, эти все, как сказать, эти все способы. И не было какого-то там мышления, вот сейчас вот с такой стратегией, вот с такой. Хотя были тоже такие художники, как, например, мой любимый Георг Галантай из Венгрии. Там все очень стратегически как-то все он подходил.
Да, вы даже пишете о нем.
Да, я писала о нем, потому что, я думаю, здесь тоже есть поучительная история, если можно так сказать.
В этом же предисловии вы говорите, что перед российскими художниками сейчас встают тяжелые вопросы и важные вопросы. Как себя выстраивать по отношению к новой политической ситуации, как себя выстраивать по отношению к конфликту с Украиной, к санкциям, к возможному усилению международной изоляции и так далее, и так далее. Илья, есть ли ответы на эти вопросы? Вы на конференции делали доклад, который вот в сессии художественной стратегии война конфликтов вы назвали свой доклад «Сила бессильных», да? По одноименному эссе Вацлава Гавела. Как вообще художественный мир российский какие-то ответы для себя дает, или мы только признаем, что мы находимся в состоянии фрустрации? Какой-то артистический ответ может быть?
Ну, основная как бы идея моего вот этого выступления на конференции, она состояла в том, что на протяжении последнего года мы, я имею в виду и русских, и украинцев, вошли в ситуацию как бы такого прямого лобового столкновения с историей, в котором как бы функции участника и функции свидетеля, они как бы между ними нет никакого различия, да, между ними нет никакой границы. И вот это как бы вторжение такое наше в историю, оно является насильственным. То есть мы не, так сказать,
мы
сами
не планировали, да, мы этого
мы
не хотели.
Абсолютно его не планировали. Да. И, конечно, в этой ситуации для какой-либо рефлексии, и в первую очередь художественная рефлексия, ну, требуется, не знаю, что требуется и время, и требуется и какая-то воля, как бы в первую очередь, наверное, воля, чем время к этой рефлексии. Конечно, мы можем констатировать, что дефицит как бы этой воли наблюдается крайне, причем по обе стороны. И в своем выступлении как раз приводил как бы пример. Вот дискуссия, которая была не так давно с участием украинских художников в...
Это Никита Кадан и Лада Наконечная.
Да, Никита Кадан, Лада Наконечная и вот Николай Рибный, который...
Это тоже, харьковский художник.
Харьковский художник, который тоже... Его работы есть в...
Это мы вот обсудим чуть позже, да? Вот давайте сейчас...
«Грамматики свободы». Собственно, то, о чем они говорили, это было... во многом такое переживание растерянности. Переживание растерянности, в котором как бы единственным способом уцепиться за ситуацию было переведение ее в разряд личной стратегии. Человек заново должен определять для себя, что он как бы должен делать, что он не должен делать, с кем он будет, например, продолжать какие-то личные отношения, с кем он не будет их продолжать. И зачастую вот такое само переопределение себя на вот этом вот самом, так сказать, таком приватном как бы уровне является значительно более важным и, если можно так сказать, более продуктивным, да, чем как бы стремление расставлять те или иные политические акценты. И связано это с тем, что в вот эти темные времена, да, я тоже об этом говорил, используя вот эту знаменитую терминологию Ханны Арендт, в темные времена исчезает сфера публичности, исчезает как бы тот свет, который находится за пределами, так сказать, наших собственных желаний и который освещает нам пространство, позволяющее достаточно легко находить в этом пространстве место. Таким образом, мы должны включать некие наши собственные светильники.
Наши, мне очень нравится эта метафора с изменением направления света.
Источники света. И, конечно, этот свет, он не всегда является достоверным, он является чрезвычайно личным. И вопрос состоит в том, насколько как бы, уход в, так сказать, вот эту приватность, он является ответом. Да, потому что, скажем, если возвращаться к тому же с Гавела, я к нему отношусь критически, да, я не пытался как бы его использовать в качестве образца той стратегии, которой нужно следовать. А в этом эссе Гавела говорится, в принципе, о том, что личное становится политическим, что единственной политической силой является личное желание и как бы воля к говорению правды, и как бы расширяя пространство как вот этой вот правды, мы можем эффективно сопротивляться. Да? То есть это, в принципе, такой очень-очень характерный диссидентский ответ, который, в общем, сближает Гавела с советским диссидентским движением, там, Солженицынским «Жить не по лжи», там, и так далее, который на самом деле дает как бы простой ответ. Но мы знаем последствия этого ответа. Мы знаем, что в конечном итоге советская система, она прекратила свое существование не потому, что люди стали говорить правду, и не потому, что радиус как бы, вот этих личных светильников, он вырос там, до масштабов общества. Поэтому речь как бы все-таки должна идти о том, чтобы пытаться бороться за какие-то универсальные как бы, понятия. Пытаться бороться за политические категории, как бы это ни было трудно, и как бы ситуация нас не подталкивала к тому, чтобы ощущать как бы реальность только на уровне как бы какого-то персонального измерения, да, то есть не ощущать реальность как бы ущепи, определяя, кто является твоим другом, врагом, там, братом, другом и так далее. И в этом отношении последнее, что сейчас хочу сказать в конце такого длинного монолога, что как бы мир, в который мы вошли, да, после конца как бы советского, после конца той холодной войны, он отличается тем, что вопрос, обращенный к каждому, он оказался радикально переформулирован. Да? То есть вопросом холодной войны был вопрос «с кем ты?». Вопрос выбора и вопрос, который позволял определять свою стратегию, который позволял находить вот эти пространства свободы, который позволял художникам выстраивать либо дистантные отношения, либо вовлеченные, который позволял там, диссидентам да, осуществлять как бы, свой этический выбор или там, каким-то политическим оппонентам, или наоборот политическим сторонникам там, советской системы. Ситуация, в которую мы вошли в постсоветском состоянии, это ситуация, которая определяется вопросом «кто ты?», да, вопросом как бы идентичности. Это самый страшный вопрос, который вообще, так сказать, способно человечество в новое время было. И это вопрос, который задается не нами. То есть мы не сами себе задаем этот вопрос. Этот вопрос, он совершенно не связан с нашим как бы самоопределением. Он связан с тем, чтобы укоренить нас в том состоянии, возможно, растерянном, фрустрированном, в котором мы находимся сейчас. В состоянии, в котором мы просто, так сказать, цепляемся за ту как бы, реальность, в которой мы существуем, за ту страну, в которой мы выросли, за ту там, как бы, веру, традицию, с которой нас связывает наше происхождение и так далее. И вопрос «кто ты?» – это вопрос, который впервые был поставлен, собственно, первым таким полигоном оказалась Югославия в начале 90-х
годов. Я, конечно, хочу все время сказать, вопрос «кто ты?» означает прежде всего в нашем, в нашей ситуации, кто ты по национальности.
Ну, естественно.
Разумеется.
Естественно. Так. Ну, кто ты по национальности, кто ты по вере.
По вере, да.
Конечно, в этом вопросе есть элемент какого-то, ну, личного выбора, потому что все эти границы, они, естественно, сконструированы. И людям в начале 90-х годов, как бы, в пост-Югославии им приходилось выбирать, как бы, кто они, там, сербы или хорваты, например. да, людям на, в сегодняшней Украине им тоже необходимо совершать такой же чрезвычайно насильственный выбор. И вот именно такой тип выбора, он должен быть художником, а отвергнут, ну, как бы, в принципе, должен быть отвергнут просто как вопрос. Да? Именно сам этот вопрос должен служить главным, как бы, объектом критики, как бы, рефлексии, там, деконструкции и так далее. И проблема в том, насколько эта деконструкция, она может быть убедительной, насколько, как бы, она может оказывать воздействие на окружающее общество в ситуации, когда, в общем-то, такое вот столкновение, как бы, идентичности, да, навязываемых сверху, оно, в общем-то, происходит в ситуации его, как бы, архаизации, его огрубления,
как бы, упрощения, резкого упрощения.
Угу. Упрощения. Вот насколько художники могут, и насколько искусство, да, вот это у нас очень, как бы, слабая сила, может быть действенный в ситуации такого вот радикального упрощения.
Который диктуется нам политиками. Илья, спасибо. У меня две, может быть, иллюстрации. Я в декабре делала программу как раз с Никитой Кагановым и с Ладой, наконец-то, и с их коллегами в Киеве. И, видимо, уже после того, как они были в Москве, они первый вариант ответа, они съездили на восток Украины. И они привезли оттуда документацию, привезли оттуда какие-то записи интервью с людьми, с которыми они разговаривали. То есть, в общем-то, ну, я бы сказала, что их вариант ответа – я человек, и я свидетель. Это попытка быть свидетелем, и для того, чтобы понять, что происходит, не нужно иметь установку, нужно иметь просто набор фактов. И вот этот шаг они уже сделали. Вот декабрьская ситуация была такая. На выставке... Снежана, если я правильно поняла, вы взяли работу группы «Что делать», которая тоже является рефлексией на ситуацию этого года. Я правильно понимаю? Можно немножко рассказать?
Ну, может быть, эта работа, так условно, можно сказать, что она самая, как бы, напрямую отражает, скажем, какой-то пример рефлексии о том, что происходит в России в последнее, как бы, время. Как пример... Это интересно, что все-таки возможно какое-то высказывание. Окей, оно как бы осуществлено в сфере, в художественной сфере, и здесь мы можем как бы спрашивать, насколько это в художественной сфере вообще имеет какую-то силу, если о том, что оно в художественной уже его обессиливает, потому что он как бы, входя в этих рамок, оно уже как бы не в реальной жизни. У нас было выступление Раску Мочника на конференции.
Это социолог и один из основателей Любянской школы психоанализа, и ныне один из главных, в общем-то, кураторов, который занимается молодежным искусством и современным искусством в Любляне.
Так, да. Он очень, он, конечно, как немножко как Жижик такой, полный синергии.
Они же друзья, они же товарищи близкие.
Как-то в Словении просто какое-то ядро такое, где рождаются очень...
Да. Креативные люди.
Да. И он как раз рассказывал, что сейчас мы живем в эпохе не политической, а вообще культурной. Сейчас мы живем в культуре. И как раз вот про идентичность тоже рассказывал, что идентичность – это такая... Это, как я его поняла, разговор о идентичности – это какая-то спонтанная реакция. То есть это должна быть какая-то спонтанная реакция, а не какая-то очень премедитированная такая...
Выстроенная политическая позиция.
Да.
Так.
Как раз вот в таких ситуациях, как мы переживаем сегодня, мне кажется, тоже появляются моменты какой-то спонтанной реакции. В данном случае, например, с дискуссией Никиты Каданы, Лады и Коли Ридни, мне кажется, там есть такой интересный момент, чисто человеческий момент, который, во-первых, публично высказать вообще как несноту и какой-то такой растерянности. Как-то там они... честно говоря, очень надеялись, что вот на этой дискуссии все-таки какие-то стратегии общие можно как-то родить. И они пришли открыто как-то в диалог каком-то. Говорили, этот диалог не случился, И ним никто не ответил с нашей стороны, как бы, скажем. Случилось то, что они просто высказали какое-то состояние такой растерянности, неартикулированности в речи, о какой-то позиции, но желание иметь такой позиции. И просто непонимание, как эту позицию высказать, когда события тебя прямо настолько быстро и скоростно тебя толкают, что неизвестно, какую рефлексию здесь выстроить. Вот. И мне показалось, потом разговаривали с ними, вот эту речь и как бы какой-то комментарий, какой-то уже какая-то позиция, мнение, в смысле таком, что, например, они когда путешествовали, их после всего, что случилось, приглашали на много выставок, на много как бы дискуссий. И они жаловались, что у них всегда как бы спрашивали, какая у вас позиция, что вы переосмыслили, ожидали какое-то уже пакетированное мнение.
Пакет.
Просто какое-то переваренное уже. Как переварить, когда как бы оно уже еще варится.
Да.
Вот, и правильно это, или неправильно. И у меня как бы на это ответа нет. У меня кажется, что то есть даже высказать эту позицию на марше, который был недавно, лозунг, как бы один из лозунгов был «нет слов». Но это же тоже как бы, это тоже выражение, что нет выражения.
Нет выражения.
Здесь как бы я не, конечно, наверное, Илья больше может сказать об этом по поводу вот как раз. Потому что твоя как бы презентация много имела с этой речи, что это высказывание как бы правда, вот...
Илья предложил один из, по крайней мере, это одна из первых артикулированных попыток понять, что с нами происходит. Друзья мои, к сожалению, нам нужно закрывать программу. И я единственное, что бы я хотела упомянуть, что был еще и один прекрасный урок, урок номер 4, это самоорганизация и комментирование, и критика трудовых отношений. И в этом блоке были представлены украинцы, в частности, упомянутый нами Николай Ридник, с проектом представления современного искусства в глубинке, когда он пытался произвести товарообмен между простыми жителями и какими-то копиями современного искусства. Дико остроумный проект. И масса прекрасных работ, в том числе и отчасти это прямые политические высказывания, как работа «Гастарбайтер», да, когда художник
Лучезар
Бояджиев, болгарский художник, представляет художника как гастарбайтера такого, да, как человека, который приезжает в чужую страну и может, оказывается в ситуации простого рабочего, или проекты Ноэ Славенеши Куста, к сожалению, группа, о которой мы фактически не успели сегодня поговорить, но это чрезвычайно важные персоны для переосмысления всего постсоветского пространства. Они первыми начали широкому кругу слушателей, зрителей, знакомые по группе Лайбах, которая одна из основных структур в этой группе. Они начинали с критики тоталитарного, с критики власти как таковой, довольно грубыми и смешными методами. И работа, посвященная украинским беспризорникам и так далее. В общем, крайне интересный пакет информационный. И мне остается только напомнить, что в программе «Свобода в клубах» были куратор выставки «Грамматика свободы. 5 уроков» Снежана Крастева, сотрудник Музея современного искусства «Гараж» Илья Будрайскис, историк, теоретик искусства. В записи с нами были Дэнка Бадона, директор Музея современного искусства в Любляне, и Кейт Фаул, главный куратор Музея современного искусства «Гараж». Вела программу Елена Фанайлова.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».